«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – гость пражской студии, культурный начальник Иерусалима, заместитель мэра города по культуре и туризму Лариса Герштейн. Она рассказывает о странном, не всегда понятном воздействии ауры Иерусалима на человеческое воображение. Здесь, где пласты религиозной истории перемешаны как нигде, у детей часто происходят галлюцинации, при которых они в чистом небе вдруг видят какие-то батальные сцены. У женщин случается необъяснимая беременность, и в Иерусалимской клинике даже открыто отделение для непорочного зачатия. Мужчины порой перестают осознавать себя современниками происходящего. Беседа с Ларисой Герштейн впервые вышла в эфир 22 июня 2000 года. Начальник Иерусалима, гость пражской студии, заместитель мэра Иерусалима по культуре и туризму Лариса Герштейн.
Лариса Иосифовна, скажите, пожалуйста, 2000 год в таком городе, как Иерусалим, конечно, празднуется как-то особо.
И да, и нет. Хотелось бы, конечно, чтобы было как можно больше туристов. Я вот сейчас побыла считанные часы в Праге и вижу, какие толпы. В Иерусалиме этого нет. Хотя ожидалось прибытие миллионов человек, миллионов, если не десятков миллионов. Нет этого. Город на самом деле не заполнен людьми. Старый, конечно, безусловно. И различные христианские достопримечательности, скажем так, и святые места. Людей довольно много, но это не бесконечные очереди, в которых нужно часами простаивать. О, нет. Город как следует подготовился, кстати. И доступ к святым местам совершенно не затруднен. Как правило, у нас вот было несколько неприятных инцидентов, когда они как процесс производились. То есть вдруг огромное количество нищих. Потому что паломники, потому что люди приезжают с личным и неличным покаянием. Цифры, подобные 2000-летию, они гипнотизируют, они завораживают. И поэтому огромное количество людей, особенно, конечно, христиан Европы и, конечно, Канады и Америки, приезжают с неким личным ощущением не только покаяния, но и некого внутреннего сведения счетов. И вот тут вот у нас появилась новая индустрия в городе Иерусалиме – нищие. Как потом выяснилось, из Египта. Просто приехали целые толпы профессионалов. И понадобилось едва ли не 2 недели для того, чтобы город был в буквальном смысле слова очищен от профессионалов, которые людям с самыми высокими мыслями, поскольку вот я всегда говорю, а я отвечаю сегодня за тот портфель, который именуется туризмом, за внешние связи в правлении города Иерусалима, в правительстве Иерусалима, то я говорю, что сегодняшний наш товар – это катарсис. И испортить этот катарсис, некий ущерб нанести душе человеческой, это несправедливо.
А вам известно, какими приемами профессионалы отделяют нищих от нищих в кавычках?
Нет, я не специалист в этой области.
Но совсем. Делают это умело.
Да, конечно. Это очень просто. У профессионального нищего обязательно есть ребенок почему-то на руках. Или кукла-ребенок. Это довольно просто проверяется. Язвы на теле, так называемые, знаете, язвы естественного и неестественного происхождения и прочее. Это не самая интересная тема. Я думаю, что мы с вами не в ту область подались. Я думаю, что нужно немножко поговорить о Иерусалиме как неком странном месте, которое действительно вобрало в себя и многотысячелетнюю историю, и историю религий. Мне немножко грустно всегда, когда говорят «Иерусалим – город 3 религий». Я полагаю, что после иудаизма иные религии, они дочерние фирмы. И мне кажется, что это все-таки следует всегда отмечать, потому что монотеизм, Бог единый, это все-таки чисто еврейское достижение. И в этом смысле Иерусалим – город, в котором с Богом нет междугородней связи, она прямая. Я абсолютно не шучу. С людьми происходят невероятные вещи в этом городе. Я уже не говорю об известных случаях Иерусалимского синдрома, который известен, и Иерусалимский синдром проявляется у мужчин, у женщин и у детей по-разному. У детей это, как правило, не долговременное, но отчетливое состояние галлюцинаций. У очень многих детей, если ребенок до 4 лет, особенно его привозят, он видит батальные сцены на небе и говорит на старославянском, он может говорить на латыни, вдруг начать вслух, он говорит на древнегреческом. Почти без остановки. Это длится не менее суток и проходит бесследно. Он потом ничего не помнит. Психологи советуют родителям не волноваться, не сходить с ума, переждать. Он достаточно отчетливо и внятно, не детским языком, описывает бой, который происходит у него прямо на глазах. Причем экраном, условно говоря, является само небо. Он видит батальные битвы. Понимаете? У женщин, особенно у женщин не харизматического, скажем так, монашеского склада внутреннего, это очень у нас есть даже такое, оно не засекреченное, но достаточно, оно недоступно широкой публике. Естественно, в одной из крупнейших больниц в Иерусалиме есть отделение для непорочного зачатия. Я не шучу, я говорю это абсолютно серьезно. В не сезон, это до 20-25 женщин. В сезон, вот как сейчас, особенно в пасхальные дни, это бывает 60-90 человек со всеми признаками ложной беременности. Да, и это очень интересно. У мужчин это бывает так называемое в психологии дежавю. У взрослых мужчин после 40 лет, так около каких-то камней, непонятно, это может быть просто угол какого-то дома, начинается некий всплеск, приступ, я бы сказала, пропамяти. Это бывает. Это бывает довольно часто. Это случается практически с каждым вторым, третьим. Поэтому для нас это будни. У нас работает в городе огромная армия психологов. И на многих языках. У нас есть пункт экстраординарных событий, как я пытаюсь на русский язык перевести.
Происшествий.
Происшествий, да, происшествий. Потому что это не просто пункт, в нем сидит более 20 телефонисток на 15 языках, потому что у нас люди со всего мира приезжают. Человеком случится может все, что угодно. Он может потеряться, он может потерять документы, он может заблудиться, он может сломать себе руку или ногу. Он может вдруг оказаться в состоянии вот этого дежавю и будет абсолютно потерян. Он в эти моменты, это может длиться от получаса до часа, он не осознает себя в качестве современной личности. Понимаете, ему должна быть немедленно оказана не помощь, нет, он не требует психологической или психиатрической помощи. Он просто должен не быть один, чтобы не стать объектом, например, злоупотребления или использования кем бы то ни было. Хотя жители нашего города невероятно в этом смысле и доброжелательны, и дружелюбны. Вы никогда не увидите, чтобы иерусалимец посмеялся или неправильно указал направление. Этого нет абсолютно. Наоборот, вам помогут. Подавляющее большинство израильтян, не говоря об иерусалимцах, говорит на и по-французски, и по-английски. Огромное количество народа, огромное, говорит по-русски. Не говоря уже о польском, чешском и прочее, прочее, прочее. У нас достаточно многоязыковой город. Поэтому человеку потеряться и совсем остаться без помощи, это невероятное должно быть стечение обстоятельств. У нас работает масса служб. Привозки, отвозки, объяснения, огромное количество самого разнообразного толка туристических служб и прочее. Так что...
А с чем связано все-таки то, что число туристов невелико, не столь велико?
Невелико, оно совсем невелико, к нашему удивлению. Но я думаю, что это во многом очень связано с тем, и тут я коснусь немножко политики, хотя бы мне не хотелось этого делать, что ожидание расцвета мирного процесса, который идет сейчас у Израиля с его соседями, что он будет очень ярким, очень скорым, и на этом были основаны прогнозы. Однако ни мирного процесса в том виде, в котором ожидалось политическими деятелями, не происходит. Есть огромное количество оговорок и огромное количество тех естественных «но», которые вызывают естественные опасения в отношении безопасности. Нам кажется, которые живем в нем, что он абсолютно безопасен. У нас безопасный город. Однако, поскольку вам, как журналисту, который постоянно отмечает и фиксирует некие новости мировые, например, нам тоже кажется, что жить в Москве безумно опасно. Каждый день там убивают то промышленников, то банкиров, то просто людей и так далее и тому подобное. В Израиле случаются террористические акты. Безусловно, так, потому что мы находимся в состоянии перманентной войны. И это война, война террора против обычного государства и обычных его жителей. И я думаю, что во многом проблема безопасности вызвана не паломничество в той мере, в которой было ожидаемо.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Культурный начальник Иерусалима. Гость пражской студии, заместитель мэра Иерусалима по культуре и туризму Лариса Герштейн.
Вы сказали о том, что огромное количество людей в Иерусалиме говорит по-русски.
О, да.
Сколько всего людей, говорящих по-русски в Израиле?
1 000 000. Официально. Приехал официальный миллионный репатриант новый.
За какой срок?
За срок 10 лет ровно. Но хочу, чтобы вы приняли во внимание, что первая алия, первая волна алии, алией мы называем репатриантов, потому что я и сегодня не люблю слово иммигрант. Иммигрант – это человек в сущности чужой. В той стране, в которую он приезжает, он находит в ней приют, крышу, работу, заботу, но не родину все-таки. А мы полагаем, что люди, которые приезжают в Израиль, обретают родину. Пусть не сразу, и пусть с огромными сложностями, и психологическими, и бытовыми, но родину. Поэтому примите во внимание около 200 тысяч волны 70-х годов. Примите во внимание те семьи, которые, в принципе, как мы любим говорить, русские основали Израиль, русские его выстроили, и русские его спасут. Поэтому я думаю, что не менее 1,5 миллиона человек в Израиле из 6 миллионов населения говорят по-русски.
Правильно ли будет так сформулировать, что существует какая-то особая, специальная, особо ярко выделенная, выраженная русская культура в Израиле, например, письменная?
Безусловно, да. Во-первых, нельзя не заметить, что вся русская культура в Израиле, она ушла как бы в периодику. Но это не значит, что она другого качества. Я боюсь делать обобщение, но мне кажется, что русская культура и Россия ушла в периодику, а не в крупные журналы, а не в литературу явлений и так далее. Это как бы общо. С другой стороны, я бы хотела говорить о том слове, которое вот принято извиняться за него, однако оно уже настолько на слуху и на языке, это слово «ментальность». Я бы хотела сказать о том, что русская община в Израиле, я не говорю русскоязычная, я не люблю слово русскоязычная, русская община, включим в нее всех тех, кто по-русски понимает, пишет, читает, а главное – думает. Думает, даже переводя, предположим. И я полагаю, что русских в широком смысле этого слова, выходцев из империи, вот и объединяет имперское мышление. Понимаете, это некий иной калибр мышления, некий иной масштаб мышления. Это происходит со всеми, без исключения, людьми данной общины. Потому от самого простого человека до самого высокого интеллектуала. Иной калибр. И исторически, и, безусловно, и в первую очередь исторически. Потому что ни у одной общины мира нет такого исторического опыта. Нет такого спинным мозгом понимания тех, на первый взгляд, непонятных и иногда нормальному, западному, демократически выросшему и воспитанному человеку, непонятно происходящих процессах, которые русский, в кавычках возьмем его, понимает спинным мозгом. Он понимает, что происходит, он понимает, что такое процесс реакции, он понимает, что такое процесс зажима, он понимает, что такое социальные пертурбации любого рода. Он это понимает нюхом. Потому что у него достаточно серьезные основания. Он был свидетелем, очевидцем и соотечественников невероятных событий 20 века, которые прокатились по России. И этот опыт неоценим. Поэтому в любой другой стране я вижу русского как человека более мудрого, чем местный житель. Простите мне это высокомерие.
Очень приятно слышать такие лестные слова.
Нет, это факт. Я не пытаюсь льстить. Я просто пытаюсь констатировать факт. Поэтому, например, я в своей деятельности, безусловно, я израильтянка. Безусловно, я являюсь частью интегральной и израильской элиты. Но я, безусловно, представитель русской общины. Причем яркий ее представитель. И я имею огромный сантимент не просто к русскому языку, а к тому, чем мы живем. Если у меня есть какие-то заслуги перед моим народом, перед еврейским, это то, что я 20 лет с лишним переводила и пела, и сделала бытовым фактом такие имена, как Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Блок, Ахматова и так далее, Пушкин и Лермонтов. Я полагаю, что мне где-нибудь это зачтется когда-то. Я их пела на иврите. Я сделала так, чтобы в нормальной израильской компании, интеллигентной, слово Мандельштам не было, не задавался бы вопрос, а кто это такой. Понимаете, я полагаю, что это очень важно. Это есть некая прививка европейской культуре, культуры средиземноморской, левантийской, зачастую оторванной от планетарной. И я не чувствую себя никакого высокомерия специального, но я считаю, что факт есть факт. Европейская культура – это культура, которую следует как зеницу ока. И не вижу ничего зазорного, будучи сама левантийкой по происхождению, еврейкой по форме и по содержанию. Я в этой прививке вижу только благо. Поэтому я создала, например, фонд 2 года назад. После смерти Булата Акуджавы был создан... Идея, кстати, появилась практически сразу, потому что я многие годы дружила с этой семьей, с Ольгой, с Булатом, очень много пела именно его. И была инициатором создания фонда памяти Булата Акуджавы, который сегодня превратился в фонд культурной поддержки деятелей искусства русской общины. Сначала по уставу это было только Иерусалима. Потом возопили многие наши, действительно, демиурги, говорят, ну просто безобразие, выходит нам уже в Тель-Авиве, строчку напишешь, никто не оценит. И вот в этом году, например, мы буквально через 2 недели фонд Акуджавы присуждает 3 ежегодные премии, крупные, литературные и за вклад совокупный в культуру общины. И это денежные премии. И я, как почетного гостя Иерусалима, приглашаю Фазиля Искандера, потому что он был другом Акуджавы. И сам является крупнейшим, на мой взгляд, и одним из интереснейших писателей современности. Приглашаю вдову, конечно, Булата, Ольгу. Акуджаву посетить Иерусалим. И приезжает исполнительный директор российского фонда Булата Акуджавы. Уже есть и такой. Есть музей Акуджавы. Я вообще к Акуджаву очень неравнодушна. Снобы могут сказать, что, знаете, ну, поэт, ну, шансонье, ну, пел, попал в нерв. И не одному, а 3 поколениям в нерв попал. И поэтому меня никто не переубедит, что Акуджава вообще стоит обсуждать качество.
Деятельность вашего фонда связана только с песенной культурой?
Ни в коем случае. Наш фонд связан с культурой в принципе как таковой. Потому что, например, один из номинантов в этом году художник. Общественный деятель. Это может быть любого рода культурная деятельность. Любого рода. Иногда даже просто общественная культурная деятельность, не выражающаяся в штуках культуры. Я имею в виду в конкретных произведениях, в картинах ли, в переводах ли, в стихах ли. Это может быть просто культурная деятельность на благо общины. Поэтому Булат Акуджава – это есть просто некий собирательный образ, ради которого стоит... Это имя стоит того, чтобы быть призом, который является оценка этой деятельности. Вообще, немножко заболтаны эти слова «культура», «культура», «о культуре». Я говорю о нечто, о том великом и духовном деле, в котором многие занимаются не ради денег, и не ради премий, и не ради похвалы или хулы, а потому что полагают, что нельзя ни самих себя, ни детей наших, ни внуков наших оставить без того, что есть у нас. Я почему так жестко об этом говорю? Потому что репатриация и иммиграция есть процессы очень тяжелые. Многие из нас говорят, что ради детей, например, куда-то едут, и они привозят подранков, подростков, которые нигде и неоткуда взять. А самое главное, что когда они подрастают, то у них нет равного общения. У них не было ни провалов, ни высоких примеров, ни страшных препятствий. И поэтому вот этот фонд, например, создан, чтобы понять и дать возможность планки, определить некую планку. Ради чего? Кто ты такой? Самоопределись. Для человека это иногда очень важно. Да, вот я, например, говорю, а вы-то кто по нации будете? Я говорю, я русская еврейка. Это очень просто. Конечно, я превосходно знаю иврит и так далее, и не только иврит. Но это не меняет дело, это не меняет дело. Я полагаю, что, в принципе, великая страна Америка, она создана и соткана из множества этнических общин. Скажем так, у нас и община языковая, которая объединяющим культурным фоном является русский язык. Реалии – израильские, ценности – израильские, правила выживания – израильские и так далее.
Культурный начальник Иерусалима. У нас в гостях была заместитель мэра Иерусалима по культуре и туризму Лариса Герштейн. Мы прервемся на 2 минуты и затем на волнах свободы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». «Возвращение Лолиты». Разговор идет о статье в «Нью-Йорк Таймс», озаглавленной «Нимфетка у сетки» и посвящена феномену Анны Курниковой. Эстетика и обаяние становятся важнее спортивного мастерства. Красота создает собственные правила поведения. Анна Курникова не спортсменка, а иллюстрация к теме спорта. И дойная корова Мировой ассоциации тенниса. Статья в «Нью-Йорк Таймс» выходит на размышления о философии и практике динамике современного феминизма. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 22 июня 2000 года. «Русские вопросы». Возвращение Лолиты. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В начале июня в «Нью-Йорк Таймс» появилась очередная статья одной из колумнистов газеты Морин Даут. Статья под названием «Нимфетка у сетки» посвящена нынешней знаменитости и культовой фигуре американских тинейджеров Анне Курниковой. Даю полный перевод статьи.
Теннисная Лолита не отличается особенным темпераментом на корте. Анна Курникова позорно провалилась на открытом чемпионате Франции. Но сногсшибательная блондинка, которой на прошлой неделе исполнилось 19 лет, зажигает публику с обложки последнего номера Sport Illustrated, демонстрируя свои бронзовые ноги и одурманивающий взгляд того сорта, что можно увидеть только в ночных телевизионных программах. Не выиграв ни одного крупного чемпионата, мисс Курникова стала наиболее высокооплачиваемой теннисисткой среди женщин, да и многих мужчин обогнала в доходах. Единственная проблема в том, что она вообще не теннисист. Она девушка-вамп. Спорт оставался последним бастионом, где людей еще судили не по внешности, а по реальному достоинству. Обаяние и красота не мешают Майклу Джордану, но это баскетбол, а не что иное, сделал его Майклом Джорданом. С восхождением Анны эротика взяла верх над атлетизмом. «Соблазнительное тело приносит не меньше очков, чем хорошая подача», пишет Sport Illustrated, называющий Анну Курникову и Изавелью тенниса. Мальчики на корте, подносящие игрокам мячи, дерутся за обладание полотенцами, которыми она вытирает пот. Под фотографией Курниковой на стремянке с ногами длиной в милю и юбочкой длиной в дюйм Sport Illustrated помещает текст. Взобравшись на вершину теннисной лестницы, Курникова заставит считаться со своей игрой. Перевод «ноги» значит больше, чем игра.
Здесь в английском оригинале непереводимая игра слов. На американском сленге «гэм» – «ноги», «гэйм» – «игра» и теннисный термин.
Ее тренер Эрик Ван Харпен, продолжает Марин Даут, признается, что трудно повлиять на девушку, у которой уже есть автомобиль Porsche и груды ювелирных драгоценностей. «Мужчины играют, чтобы выиграть», – говорит он, – «женщины для того, чтобы не проиграть». Да, ребята, мы прошли долгий путь с тех пор, когда Билли Джин Кинг победила Боба Ригза, доказав, что женский теннис – это серьезно. Вскоре Анна появится на рекламах фирмы Burley, представляя новую модель спортивных лифчиков. По договору она получит за эту рекламу 10 миллионов долларов. Слоган рекламы – «Только мячики должны подпрыгивать».
Еще одно необходимое разъяснение. Мячики здесь имеются в виду не только теннисные. На том же сленге словом «болс» обозначается то, что на медицинском языке называется «тестикулы», а на древнеславянском «шулята».
Самое важное, пишет Sport Illustrated в тексте, сопровождающем обложку с Курниковой, что она достигла свое положение во времена, когда, как считается, мы все политически корректны и относимся к женщинам отнюдь не по критериям внешности, и особенно в такой сфере, как спорт, где единственно значимы реальные достижения и подлинное мастерство. Но Курникова сумела доказать, что и в 2000 году мужская половина человечества все еще придерживается правила «внешность кое-что значит». На самом деле внешность царствует и управляет, даже там, где предполагается обратное, пишет далее Марин Даут, колумнист «Нью-Йорк Таймс» в статье, посвященной Анне Курниковой. Нынешняя Америка одержима внешностью и секс-апилом больше, чем когда-либо. Когда голливудский продюсер Арнон Милкин приобрел на 9 лет телевизионные права на демонстрацию турниров Женской мировой ассоциации тенниса, он нанял дизайнеров одежды для звезд-тинейджеров, таких как Анна, Мартина Хингис и Венус Вильямс. Костюмы были столь откровенны, что теннисная журналистка Мэри Карилла назвала это детской порнографией. Мартина Навратилова по этому поводу сказала: «Уж лучше бы выпустили их на корт голыми. Многие из Аниных коллег терпеть ее не могут». 32-летняя французская теннисистка Натали Тезиа написала книгу под названием «Оборотная сторона тенниса», в которой говорит, что настоящий теннис исчезает, заменяясь искусством моделирования, приемами рекламы одежды и прочих товаров. «Эстетика и обаяние становятся важнее спортивного мастерства», пишет она. И это не переменится до тех пор, пока Анна Курникова будет иметь кассовый успех больше, чем Линда Давинпорт. Только потому, что Анна красивее. Она сейчас стала дойной коровой мировой ассоциации тенниса. Столько денег приносит она от рекламодателей. Коллеги пытались кое-чему обучить Анну. Втолковывали ей, что на корте красивее всех та, что лучше всех играет. Но это от нее отскакивает. Она дива и требует поклонения просто за это.
Морин Даут заканчивает свою статью в «Нью-Йорк Таймс» так:
«Я сама писала о теннисе в 70-е годы, когда главной женской звездой был мужчина, Рене Ричардс, хирургически изменивший свой пол и доказывавший суде, что он, она, имеет право участвовать в женских чемпионатах. Может быть, под влиянием этого опыта мои идеи относительно женских теннисных звезд весьма текучи. Или, может быть, я просто думаю, что в жизни есть что-то достоверное. Но, как говорил английский писатель Форстер, красота создает собственные правила поведения».
Конечно, статья Морин Даут не о Курниковой. Это только подходящий повод для некоего тонкого разговора. Станет звезда высокой американской журналистики писать о какой-то балованной старлетке. Хотя бы денег у той было в 100 раз больше. Нет, статья эта о кризисе американского феминизма и созданной им системе мироотношения, стиля жизни, диктуемого некоторыми правилами нынешней политической корректности. Смысл статьи – провал, или, скажем так, спотык феминизма, его философии и его практики. Американские мужчины, хотя бы и подростки, продолжают интересоваться в женщине прежде всего внешностью, а не профессиональными ее достижениями. А женщины все так же, как будто никакого феминизма и не было, интересуются преимущественно мужчинами, любовью и оргазмами. Вот и в недавнем номере еженедельника «Ньюзвик» главная тема, заявленная на обложке, — поиск Ваэгры для женщин. Ваэгра – это тот самый чудодейственный препарат, который возвращает радости жизни мужчинам, уже и думать забывшим о всяких глупостях. Не далее, как в прошлой передаче, я говорил о Бетти Фриден, матриархе американского феминизма, и противопоставлял ей Камилу Палья, говорящей о природных неотчуждаемых правах секса, о том, что именно на этом поле разворачиваются главные бытийные битвы, что сила женщины не в деловой соревновательности с мужчинами, а в умении использовать свой пол. И в статье о Курниковой Марин Даут по существу встает на сторону Пальи. Это важный сдвиг в американской культурной жизни. Американцы на этих примерах демонстрируют, так сказать, что ничто человеческое им не чуждо, что нельзя хотя бы молча не признавать существование некоторых вечных законов, неуничтожимых в ходе социальной эволюции. Одна из обративших на себя внимание книжных новинок в Америке – книга Фрэнсиса Фукуямы «Великий провал» – «Great Disruption». Это тот самый Фукуяма, который несколько лет назад нашумел статьей «Конец истории», где доказывал, что либеральные ценности и демократический порядок одержали полную и принципиальную победу в человеческой истории, что исторический сюжет по существу исчерпан. Впереди только события, а не судьбоносные сдвиги. Хроника, а не история. Новая книга Фукуямы о культурном провале, обозначившемся в пресловутые 60-е годы, о необходимости возвращения к неким вечным истинам, которым только политический пыл оппонентов придает имя консервативных. В частности, Фукуяма пишет о феминизме, о главном феминистском тезисе. Женщина, мол, находит полноту существования вне дома, вне семьи, вне секса. Это Это можно сказать только о незначительном проценте женщин, ибо далеко не всякая работа вне дома эту чаемую полноту приносит. Работают в основном не для самовыражения, а для элементарного заработка, что мужчины, что женщины. Как мы говорили в прошлый раз, феминистки переоценили социальный контекст существования и недооценили природный его аспект. Сейчас начинается некая коррекция, о чем и свидетельствует статья Морин Даут, якобы об Анне Курниковой. Но сама эта Анна имеет, безусловно, собственный интерес вне феминистского и вообще американского контекста. Вспомним, что статья не называется «Нимфетка у сетки», а первое слово статьи – «Лолита». Вспомним также, что набоковская «Лолита» отличалась способностями к теннису. Вот об этой теме на новом материале мы и будем говорить.
«Русские вопросы. Возвращение Лолиты». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Обратимся к автору «Лолиты», но не к одноименному его сочинению, а к другому тексту из романа «Приглашение на казнь», одному из лучших у Набокова, если не самому лучшему. Цинцинат в тюремной камере листает подшивку старого журнала из иной эпохи, иной жизни.
Это был том журнала, выходившего некогда, в едва вообразимом веке. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности. Маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой. Ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел. Текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов. Ласточкой вольно летела дева в трико, так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца. В прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не влажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой. И без конца лилась, скользила вода. Грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью над ней. Все было глинцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. А может быть, подумал Цинцинат, я неверно толкую эти картинки? Эпохе придаю свойства ее фотографии? Это богатство теней, потоки света, и лоск загорелого плеча, и редкостные отражения, и плавные переходы из одной стихии в другую. Все это, быть может, относится только к снимку, к особой светописи, к особым формам этого искусства. И мир на самом деле не был столь изгибист, влажен и скор.
Конечно, это наш век и наш мир описан здесь у Набокова. 20 век с его культом здорового тела, спорта, комфорта, бытовой красоты. Запад описан. Анна Курникова описана со всеми ее поверхностными прелестями. Это Оскар Уальд сказал: «Поверхностен тот, кто судит о мире не по внешности». Любимая его фраза у Камилы Палья, как Уальд вообще ее любимый писатель. Но вот что первоначально и первостепенно важно. Цинцинат понимает, что эти картинки своего рода иллюзия, что тут руку свою приложило искусство, что реальный мир, хотя бы и в спорте, проще и грубее. Спорт особенно грубее, он груб по определению. Тот же Набоков говорил об угрюмости, неотделимой от серьезного спорта. Спорт – усилие и напряжение, а на картинках, рассматриваемых Цинцинатом, даже напряжение кажется покоем. Анна Курникова в этом отношении представляет интересный феномен. Конечно, она не спортсменка, а иллюстрация к теме спорта. Вот именно что «Sport Illustrated», там ей и место. Она не напрягается, а позирует. Роль в жизни ей выпала самая завидная – модель, сама по себе ставшая произведением искусства. Если спорт моделирует жизнь как труд и борьбу, то Курникова моделирует самый спорт – Она, как сказали бы ученые люди, вторичная моделирующая система. Пигмалион ей не нужен, разве что фотограф. Культ визуальной образности, характернейшая черта нынешнего эстетического сознания, природная, так сказать, стихия Курниковой. Но я сейчас не о ней, а о Пигмалионе, о Набокове, если угодно. О чем написан пресловутый роман? О катастрофе, настигающей человека, дождавшегося осуществления мечты. О пагубе реальности вообще. О необходимости и достаточности мечты, идеальных образов. Хоть девочки, хоть женщины, хоть России. Лолита, явившаяся Гумберту, это реальная Россия для ностальгирующего эмигранта. Ситуация, описанная Набоковым раньше в гениальном рассказе «Посещение музея». О необходимости и достаточности эмиграции, отъединения, пустыни, скитаний, скитов. В русской реальности, в конкретной российской истории, был человек, явивший во плоти воображаемую набоковскую ситуацию. Это Керенский. Сейчас я буду цитировать еще одну хорошую прозу. Рассказ Бабеля «Линия и цвет». Рассказчик говорит о своей встрече с Керенским в декабре 1916 года в финской санатории. Выясняется, что Керенский близорук. Следует пылкий монолог рассказчика, человека, влюбленного в зримую и ощутимую плоть мира.
Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности, волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок Фрекин Кирсти и линия ее уж зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас.
На это Керенский отвечает.
«Дитя», — ответил он, — «не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице Фрекин Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линия, когда у меня есть цвета? Весь мир для меня гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды. И вы хотите ослепить меня очками за полтинник?
Проходит полгода, и вот рассказчик видит Керенского на митинге в Петербургском народном доме в один из кризисных дней революции. Александр Федорович произнес речь о России, матери и жене. Следует одна из лучших фраз, читанных мною в жизни. «Толпа удушала его овчинами своих страстей». И дальше. «Что увидел в ощетинившихся овчинах он, единственный зритель без бинокля?» Мне приходилось встречаться с людьми, знавшими Керенского в поздние его годы, уже в Америке. Рассказывают, он был уже не то что близорук, а почти слеп. При этом не изменил своим привычкам и особенностям. Одной из главных этих особенностей была чрезвычайная подвижность, быстрота движений. На шифрованном языке агентов царской охранки Керенский получил прозвище «Скорый». Он ходил, бегал по улицам Нью-Йорка, слепой и скорый, и натыкался на препятствия, и падал, и в кровь разбивался. Этот человек заслуживает своего рода уважения. Он не изменил себе. Он был и остался поэтом. Ведь Хлестаков, как известно, поэт. Понятное дело, что поэты в политику лезть не должны. Политика — это проза. Набоков был чрезвычайно далек от политики, если не считать того, что он понимал, кто есть кто в России, и первоначально, по молодости, пытался что-то объяснить своим западным знакомцам, например, что Милюков не был царским министром. Но его случай много сложнее. Он не только политики чурался, но реальности как таковой. Его интересовал исключительно мир чистых форм. Он был самый настоящий платоник. Нетленное прозревал. И, конечно, гностик, как о том и написал в предисловии к приглашению на казнь профессор Мойнхен. Мы в России грешным делом думали, что это очередная набоковская мистификация, и что автор этого на редкость правильного текста сам Набоков. Но в Америке я узнал, что такой словист действительно существует. Думаю, что Набоков сам перевел его предисловие к роману. Очень уж изящно звучит по-русски текст. А гностики вообще-то народ непростой, опасный, я бы сказал, народ. Они не любят ни мира, ни того, что в мире. Уж на что Набоков любил своих бабочек, но и тех убивал же в каких-то морилках. Миф о Пигмалионе не эстетический миф. Настоящий художник не статуя же, а живых натурщиц обращает в камень. В психологической, бессознательной своей глубине художник – радикальный садист, экстерминатор, ангел карающий, карающий за некрасивость. Главный эстетик мировой философии Шопенгауэр недаром же метафизической целью бытия назвал самоотрицание воли, то есть жизненного порыва, это бытие порождающего. Идеальная красота существует в чистом представлении. Вот и Лолиту автор умертвил, старую, 17-летнюю, беременную к тому же, заставив под конец разродиться мертвой девочкой. Лолита и все ее последующие воплощения имеют право на существование только как текст. В романе Набокова «Подвиг» англичанин-славист говорит, что есть страны и культуры, существующие как в подлинной своей форме, в мертвой форме. И такой страной он считал Россию. В сущности, это мысль самого Набокова, тайная его вера. Не нужна ему была живая Россия со всеми ее реальными, скажем так, шероховатостями. Вот Анну Курникову он бы одобрил, визуальную репрезентацию России. И не искал бы ее знакомства, но наблюдал бы ее со зрительской скамьи. Мирный горбун, анонирующий в потьмах за занавеской. Есть такая фраза в «Лолите». Может быть, на манер Гумберта Гумберта украл бы у теннисных мальчиков одно из ее потных полотенец.
Возвращение Лолиты. Выпуск «Русских вопросов» на «Волнах свободы» подготовил Борис Парамонов. Режиссер в пражской студии Юлия Ермолинская. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицын. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницировать, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вакцин. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».